«Пошли!» Я прицепил паука на кофту, встал из-за стола и направился к патрульным, которые вольготно расположились за столом в углу зала. Максу хватило ума не комментировать мой с Катей разговор, и он молча потопал следом. «В рейд выходим завтра на рассвете. Встречаемся в 7 на дороге у восточных ворот». Сразу перешел я к делу. «А чё так рано?» «Зачем так спешить жить, командир?» «Полдень выйдем и нормалек». Команда срыгнул, пьяно ухмыльнулся и поставил под стол пустую бутылку из-под водки. «Я не понял, почему нас не обслуживают?» «Распорядись, а то не паря...» «Ты, тварь, меня с официантом попутал!» Я ухватил мелкого за кадык и слегка сжал пальцы. Осадок, оставшийся от разговора с Катей, дал о себе знать. Хорошо, хоть стрига не шелохнулся, а то обоих прямо тут положил бы. «Выметайтесь! И чтоб завтра в 7 как штык. Опоздаете, на куски порублю». Отпустив кадык патрульного, он, зажав горло ладонями, рухнул на стол. Я развернулся и пошел к гардеробу. «Ты что сидел?» Откашлившись, недоуменно прокрипел команда, обращаясь к приятелю. «Я что, горем убитый? Лед же больной!» Я забрал свою фуфайку, похлопал по карманам, проверяя наличие оставленных там вещей, и вышел на улицу. Макс застегнул полушубок и тоже вышел из ресторана. «Круто ты с ним!» «Круто будет, если опоздают!» Сплюнул я, подошел к ограде и едва успел ухватить за рукав Макса, который хотел выйти на тротуар перед идущим неспешным шагом 6 парнями, одетыми во все серое. Двигались они удивительно слаженно, словно являлись одним целым. «Обожди!» «Ты чего?» Удивился тот и ткнул рукой в вышитые на спинах шестерни. «Это ж цеховики! Сам вчера гонял!» «Цеховики разные бывают!» Я дождался, пока парни отойдут подальше, и лишь потом отпустил рукав. У одного на щеке была вытатуирована обвитая колючей проволокой шестеренка. «Мастер в цехе не самая большая шишка, но с боевой бригадой лучше не связываться. Затопчут». Бригада — это основная штурмовая сила цеха. И если бы не их малочисленность, цех давно бы уже занял место в городском совете. Малочисленность объяснялась тем, что подходящие люди встречались очень редко. В процессе подготовки требовалось настолько слиться с остальными членами группы, что человек с развитым индивидуализмом на это был бы просто не способен. Имелся и другой подводный камень. Слишком внушаемые люди полностью становились частью бригады и самостоятельно не могли даже в туалет сходить. «Есть шелупонь подзаборная, и есть люди серьезные». «Это крутые?» «Можно и так сказать. Самые крутые шестерней себя никогда не пометят. Верхушка цеха, директорат, всегда находилась в тени и личности свои не афишировала». «Сейчас куда?» «Сначала до западного арсенала за оружием, потом на склад». «Такой крюк делать!» «И что ты предлагаешь?» «Действительно, крюк выходил не маленький. Как бы я ни спекся, а то опять дыхалка садиться начала». Мы уже дошли почти до перекрестка с Красным проспектом, когда сзади раздался смутно знакомый звонок и металлическое дребезжание. Как по команде мы с Максом обернулись и, не сговариваясь, одновременно выматерились от избытка чувств. По бульвару ехал трамвай. С нормальным пассажирским транспортом этот имел мало общего. Наверное, неизменной сохранилась только кабина водителя. Все остальное было безжалостно срезано, а на освободившейся платформе смонтировали 2 миномета. Обслуживающие их солдаты сейчас весело бегали по трамваю и свистели прохожим. «Ну-ну. Посмотрю я, как вы в 40-градусный мороз кататься будете». «Что случилось-то?» «Война началась», — вырвалось у ошарашенного Макса. «Уйди с дороги, деревня! Война!» Нас обогнали 2 дружинника. «Не видишь учения?» «Ты чего? С коллегами можно и помягче», — покосился на белый полушубок Макса второй. «Это ППСники-то нам, коллеги!» Дружинники, перешучиваясь, прошли мимо. Мы дождались, когда трамвай скроется из виду за изгибом бульвара, и тоже двинулись дальше. Пока шли до арсенала, поспорили, порвет ли при выстреле из миномета контактную сеть. Не сойдет ли при этом трамвай с рельсов? И зачем вообще понадобилось запускать этот бронепоезд? Насколько я помнил, трамвайное кольцо на всем своем протяжении за пределы городских стен не выходило. Получается, если рельсы очистили и провода восстановили полностью, скорая артиллерийская помощь могла за считанные минуты оказаться на любом участке стены. Очень удобно, но только совершенно непонятно, у кого хватит сил штурмовать форт. Сколько ни думал, на ум приходил только город. Со всеми остальными гарнизон расправился бы собственными силами. Забрать оружие из шкафчиков не составило никаких проблем. А вот чтобы добиться разрешения на его вынос в форт, пришлось повозиться. Сначала сержант на пропускной наотрез отказался даже разговаривать с нами и велел приходить завтра. Пришлось объяснить ситуацию и возможные последствия лично для него. Тогда ему не понравились подписи, а потом размазанные печати. «И вообще, идите сначала заявку нормально оформите и подписать не забудьте у Громова», — заявил он. «Вот тогда хоть танк выносите». «И где мне его сейчас искать?» — начал звереть я. «Да чтобы любую занюханную бумажку у начальника гарнизона подписать, надо столько виз собрать, сколько ни на всякой бродячей собаке блох прыгает». Пришлось сходить за Смирновым, который, к счастью, оказался на дежурстве. Моментально разобравшись с ситуацией, он вправил сержанту мозги, и проблемы разрешились сами собой. И подписи стали нормальными, и печати четкими, а про Громова даже не вспомнили. Я вышел из подземного перехода и расстегнул фуфайку. Жарко. Что-то мне не здоровится. Горло пересохло, хоть снег ешь. Мне прилечь поспать суток двое-трое. «Слышь, Макс!» Я вытащил бланки заказов на снабжение и протянул ему. «Что-то мне плоховастенько. Не дойду я до склада. Давай-ка ты один. Ты же там был уже?» «Был», — Макс забрал бумажки. «Кому подойти?» «Лучше сразу к кладовщику. Там тебя Витрицкий ждать будет. Подбери ему что-нибудь. Все, завтра в 6:30 у восточных ворот». «Пока!» Я закинул полученную двустволку на плечо и побрел к Яну. Неужели этот день никогда не закончится? «Привет!» — помахал мне бутербродом с колбасой Вениамин, когда мне кое-как удалось доковылять до прилавка и облокотиться на него. «Ты все жрешь?» — я выпрямился, положил ружье перед приказчиком. «При напряженном интеллектуальном труде требуется полноценное и сбалансированное питание». Вениамин отложил бутерброд на газету. «Это ограбление?» «Точно. Стакан воды или жизнь?» 6 часов должны уже пройти, в любом случае, больше ждать сил нет. «Да пожалуйста!» Торговец достал пустой стакан и пластиковую 2-литровку колы. «Угощайся!» «Не, ты вообще читал ее состав?» «Эту гадость не пью», — замотал я головой. «Еще вступит в какую-нибудь реакцию с компонентами синего доктора, тогда точно загнусь. Да и стоит она, будь здоров. Потом каждым глотком попрекать будет. Воды дай!» «Ой, какие мы привередливые!» Вениамин наполнил стакан из чайника. «Чё пришел?» «Штуцер еще никому не загнал?» — спросил я, когда выпил воду до последней капли. В животе заурчало, но рези не было. «Ты хочешь сказать, у тебя появились лишние 200 с золотом?» — удивился приказчик.
160.
200.
«Не понял.
А инфляция?»
160. «Я инфляцию не беру, можешь засунуть ее себе в одно место».
«Нет, вы посмотрите на него. Всю воду выдал и еще хамит». Вениамин махнул рукой. «Черт с тобой, 180. 20 винтовочных патронов сверху». «Давай 40 и 190, предложил я. «Винтовочные патроны — вещь специфическая. Лучше сразу больше взять, чем потом по всем оружейным лавкам рыскать». «Не торгуйся, не на базаре», — не согласился торговец. «У меня патронов только 20».
«Должен будешь».
Я выложил на прилавок 2 пачки тысячных ассигнаций, подождал, пока Вениамин разорвет обертку и пролистает купюры. Есть у него маленькая слабость, не любит деньги из рук выпускать. И только тогда добавил. «Деньги, правда, паленые». «В смысле?» — оторвался от бумажек приказчик. «Ну, их бы не светить пока», — замялся я. 20%, — поставил условие Вениамин. «Да без вопросов», —
Не колеблясь, согласился я. Нормальный процент для такого дела. За дарма никто тебя прикрывать не будет, а так он лично в сохранении тайны заинтересован. Кроме того, с учетом старого ружья денег хватает. Только лучше будет, если деньги из форта уйдут. Я тебя спрашиваю, кого ты на 200 тонн опустил? Вениамин кинул деньги на прилавок и в упор посмотрел на меня. Нет? Вот и ты не учи меня деньги отмывать. Договорились?
Договорились.
Проверяй товар. Вениамин сгреб купюры, достал из-под прилавка сверток с ружьем, протянул мне и вытащил из сейфа пломбир, пломбу, сквозь которую уже была продета проволока, и журнал регистрации. Только и научились, что черный нал в белые литры переводить. А уже с советами лезут. Не, пломбу не надо. Не стал обращать на его ворчание внимания я. Размотал сверток и достал штуцер. У меня разрешение есть. Показывай.
Блин, я его Максу отдал, хлопнул я себя по лбу. Они ж вместе с талонами на снабжение были.
Номер хоть помнишь?
Не-а.
Тогда жди, пока я спусковые запломбирую. И я из-за тебя лицензию терять не собираюсь.
Вениамин забрал у меня ружье, продел проволоку в скобу, как-то по-хитрому замотал оба курка и всунул второй конец проволоки в пломбу.
Я только покачал головой. Тормознули бы меня дружинники с двустволкой, замучился бы отмазываться. А теперь полный порядок. С опечатанными курками никто не докопается. Из какого сплава отливались эти самые пломбы, никто, кроме чародеев, не знал. Причем проверить их подлинность мог любой дружинник. Настоящие даже на 30-градусном морозе оставались едва заметно теплыми. Все пломбы были номерными и учитывались как в дружине, так и в специальном журнале продавца оружия. Снимать их могли только на пропускных пунктах при выносе оружия из форта за городскую стену.
«Что, Лед, арсенал обновляешь?»
Бесшумно ступая в меховых тапочках по полу, подошел Ян Карлович.
«Ага. Решил вот чуток прибарахлиться», — кивнул я, забирая пломбированное ружье у Вениамина и заворачивая его в сверток.
«Патроны гони».
«Бери»,
— приказчик кинул на прилавок зазвеневший при ударе о доску мешок.
20. Можешь не пересчитывать».
«Верю». Пришлось разворачивать сверток и класть патроны к ружью.
«Ну-ка повернись», — попросил меня Ян, уже собиравшийся пройти в свой кабинет.
«Что такое?» — не понял я, но развернулся к нему лицом.
«Синий лекарь? Кто тебя?»
«Да наркоманы какие-то».
«Про Семеру говорить нельзя, ни к чему это. Сговорились они все сегодня, что ли? Кто да кто? Конь в пальто».
«Тебя наркоманы ограбить хотели? Кому расскажи, не поверят. Скользкий, жертва грабежа!» — заржал Вениамин, но под взглядом хозяина моментально заткнулся.
«Чего взял, что наркоманы?»
На мой взгляд, Ян слишком серьезно отнесся к этому случаю.
«Да у них глаза полностью синие были. Даже зрачков не было видно».
Я закинул сверток на плечо и подошел к двери.
«До свидания».
«Заходи еще». Как-то вяло отозвался Вениамин, а Ян так и вообще промолчал. «Странные они какие-то сегодня». Пока шел до дому, правое плечо под тяжестью ружья онемело, но переложить на левое было нельзя. Раненую руку начало ощутимо ломить. «Ничего. Главное, чтобы за ночь все прошло». Когда спустился в подвал морга, специально зашел к Гадесу узнать, сколько времени, а придя к себе, первым делом завел старый помятый будильник на 5 утра. Сегодня ни собрать вещи в рейд, ни начинить серебром патроны уже не получится. Еле на ногах держусь. Штормит и к земле клонит. Но на одно дело время я потратил. Достал свою серебряную фляжку и наполнил ее самогоном из литровой бутыли, уже на 3/4 пустой. Традиция. А потом, даже не раздевшись и не расстелив одеяло, завалился спать. Будем надеяться, утром проснусь.